Глава 3. Что враждует? Квантовые объекты, в отличие от классических, не могут обладать всеми свойствами одновременно. Невидимые глазу электроны в невидимых атомах скрывают дискретность. Они могут существовать там только если обзавелись разрешенными значениями энергии из списка. У невидимой части этой истории есть и очень даже видимые проявления. Атомы поглощают и излучают свет вполне определенных длин волн. Сами по себе эти длины волн – ничем не примечательные числа, измеряемые сотнями нанометров с некоторым количеством десятичных знаков после запятой. Но в серии из нескольких длин волн скрываются целые числа. Для атома водорода это странное явление было замечено еще за 40 лет до создания квантовой механики, за 15 лет до гипотезы о световых квантах и вообще за 12 лет до открытия электрона в 1885 году. Нашлось математическое выражение, включающее одну постоянную величину и целое число, из которого, если последовательно принимать это число равным 3, 4, 5, 6 и 7, получаются одна за другой несколько длин волн, испускаемых или поглощаемых водородом. Такое положение дел представлялось в то время неразрешимой головоломкой, но теперь мы знаем, что эти целые числа — номера разрешенных значений энергии из списка. От квантовой механики требуется ответ, почему так устроена жизнь электронов в атомах и почему атом можно собрать из ядра электронов, только если соблюдены жесткие требования дискретности. Этим ответом не могут быть слова «потому что таковы свойства атома». Это никакое не объяснение. Но ответ может опираться на общие законы природы, применимые к электронам, протонам и тому подобным, с возможными дополнениями по поводу каких-либо свойств электронов самих по себе. Тогда мы объясним строение атома через более фундаментальные понятия, напрямую с атомом не связанные. Стоит помнить при этом, что любая цепочка объяснений неизбежно где-то заканчивается. Фундаментальные понятия и законы потому и фундаментальны, что не объясняются ни через что другое. Наоборот, все объясняется через них. Один такой фундаментальный квантовый закон и составляет предмет этой главы. Суть его в том, что некоторые используемые при описании мира величины, такие как положение в пространстве и скорость, враждуют друг с другом. Враждуют в том смысле, что не могут одновременно иметь точно определенные значения для одного и того же квантового объекта. Практически так же, как невозможно равенство 0 равно единице. Невозможно и одновременно снабдить, скажем, электрон точным положением в пространстве и точным значением скорости. Или одно, или другое. Вместе они к электрону не прикрепляются. Это фундаментальный закон природы. В общепринятой терминологии вражда — это некоммутативность эрмитовых операторов в гильбертовом пространстве, соответствующих физическим величинам. Отсюда, пожалуй, сразу видна предпочтительность моего изобретения — слова «вражда» и производных от него. Положение — точка в пространстве, описываемая тремя величинами в какой-нибудь системе координат. Скорость представляет собой вектор, то есть тоже три величины — длины проекции вектора на три оси координат. Выбрав прямоугольную систему координат с осями x, y, z, мы имеем вражду между соответствующими компонентами. Координата вдоль оси x враждует с компонентой скорости вдоль той же оси x, но прекрасно дружит с компонентами скорости вдоль оси y и оси z. Аналогично и для других направлений. Координата у y враждует только с компонентой скорости вдоль оси y, а координата z — только с компонентой скорости вдоль оси z. Возможно, здесь самое время подумать, как удачно, что электроны никак не выглядят. Ведь непонятно, как могло бы выглядеть такое необычное, половинное или действительно половинчатое существование. Не самая, возможно, удачная метафора, но как действительно представлять себе табуретку, у которой точно определена или форма сидения, или длина ножек. Последствия вражды между положением в пространстве и скоростью многочисленны. Для начала в квантовом мире запрещен покой. Покой означал бы, что и положение, и скорость, равная в данном случае нулю, определены одновременно. Тут можно потренироваться в подавлении своей интуиции. Так и хочется спросить, как это запрещен? А если я возьму и остановлю что-то в одной точке? А как, простите, вы собираетесь это сделать? С помощью чего именно и как будете контролировать свои действия? Можно попробовать облучать электрон светом, чтобы узнать, где он находится. Для хорошей точности потребуется свет с очень малой длиной волны, но тогда даже один фотон окажется таким энергичным и будет заодно нести такой импульс, что передаст вашему электрону некоторую скорость. Продолжение рассуждений показывает, что нет процедуры, позволяющей обеспечить полную неподвижность квантового объекта. И это не последствия нашей неизобретательности, а отражение того факта, что неподвижность невозможна как таковая. И не только покоя нет. Запрещено еще и перемещаться из одной точки в другую по траектории. Да, в квантовом мире невозможно движение по траектории. Траектория — линия, строго говоря, воображаемая, но она дает неплохое описание того, как движутся обычные тела. Например, песчинки, которые я сдул с ладони. Каждая точка траектории — это определенное положение в некоторый момент времени. А поскольку это положение плавно меняется с течением времени, в каждой точке траектории определена еще и скорость. Именно это в силу квантовой вражды и невозможно, причем в смысле строгого математического нельзя. Кроме того, вражда напрямую затрагивает и энергию. И вот каким образом. Как правило, энергия складывается из двух частей различной природы — энергии движения и энергии взаимодействия. Первая зависит от скоростей, а вторая — от взаимного расположения всех самостоятельных компонентов системы. Запрет на одновременное существование точно определенных скоростей положения приводит к тому, что эти две части энергии также не могут иметь определенные значения одновременно. Но во что же тогда превращается полная энергия, сумма враждующих величин? Мы продолжаем погружение в мир, лишенный наглядности. Энергия оказывается там не числом, а довольно абстрактной математической конструкцией — операцией. Предназначение этой операции — не выражать какое-то численное значение, а быть агентом воздействия, то есть производить изменения. Не самый последний вопрос при этом — изменения в чем? В состоянии той квантовой системы, которую мы взялись описывать. Энергия превращается в орудие воздействия на состояние. Дело всего лишь в том, что сами состояния — это вовсе не наглядное описание, что где находится и куда и как движется. Они, как мы только что обсуждали, невозможны. Вместо этого состояния — это объекты, населяющие специальные математические пространства. Они представляют собой рабочих лошадок квантовой механики, и мы познакомимся с ними подробнее в следующих главах. Сейчас же главное для нас в том, что это математические объекты, а поэтому к ним можно применять различные математические же операции. Квантовая механика этим и живет. Вообще, за каждой физической величиной в самой глубине всей схемы квантовой механики стоит определенная операция — преобразователь в специальном математическом пространстве. Общепринятое название — оператор, но мне не хочется перегружать текст новыми словами. Причина вражды любых двух величин, в том числе и между положением в пространстве и скоростью, вражда отвечающих им операций там, в математическом ядре квантовой теории. Происходящее там абстрактно, но не лишено изящества. Две физические величины враждуют по той единственной причине, что отвечающие им абстрактные операции чувствительны к порядку, в котором они выполняются. Это значит, что выполнение сначала операции А, а потом операции Б, дает другой результат, чем выполнение сначала Б, а потом А. Вообще-то в отношении операций это не слишком удивительно, и наша обычная жизнь полнится примерами того, как важен порядок действий. Я ограничусь безобидным «сначала порезать овощи, а потом их пожарить» или наоборот. Каждая операция изменяет то, к чему она применяется — состояние овощей. Но результат очевидным образом зависит от порядка. Небольшое размышление показывает, что зависимость от порядка окружает нас в жизни буквально со всех сторон. Возвращаясь к энергии, состоящей из двух враждующих частей и ставшей поэтому не числом, а операцией, вражда между двумя ее частями в полной мере разворачивается при наличии притяжения между атомным ядром и электроном, потому что притяжение зависит от расстояния, то есть, в общем, от положения в пространстве, в то время как энергия движения зависит от скорости. Две конфликтующие стороны преобразуют математические состояния очень по-разному. Когда одна сторона вызывает незначительные изменения, другая — назло, очень существенные, и наоборот. Энергия в результате становится в математическом пространстве свирепым преобразователем, от которого почти никому нет спасения. Такая беда с энергией мешает существованию атома, поскольку энергия изолированного атома не должна меняться со временем, иначе с атомом что-нибудь происходит. А для этого уж, во всяком случае, обязана иметь какое-то численное значение. Мешает действительно настолько сильно, что собрать атом из ядра и электронов невозможно почти никогда, за исключением специальных случаев примирения. Оно наступает, если среди математических состояний, подвергаемых преобразованиям, найдется такое, что две враждующие части энергии, действуя совместно, почти его не изменяют. Что означает «почти»? Менее чем через минуту. А случиться подобное может, только если энергия каждого электрона принимает одно из специальных численных значений. Список разрешенных значений энергии возникает как условие примирения враждующих вкладов в энергию электрона в атоме в исключительных случаях. Для этого необходимо, чтобы существовал специальный математический объект, которому удается почти не меняться под действием энергии как операции, а именно отделаться просто умножением на число. Это и правда мягкий вариант изменения. В качестве бытового примера можно сравнить изменение текста из-за того, что размер всех шрифтов в нем умножен на некоторое число с пропусканием страниц через шреддер. Появляющееся таким образом число и становится энергией электрона в атоме. Так формируется весь список энергий, при которых только и может существовать атом. И возникает дискретность, которую мы обсуждали в предыдущей главе. Для сравнения, у электрона, свободно летящего в пространстве, никакой дискретности нет. Его энергия целиком сводится к энергии движения. Она выражается только через скорость, враждовать ей в данном случае не с кем, и никаких отдельных разрешенных значений энергии движения не возникает. Дискретно многое, но не все. В истории создания квантовой механики можно при желании усмотреть символизм, перекликающийся с характерной для нее самой враждой, то есть наличием несовместимых величин. Поначалу такими же несовместимыми выглядели две идеи, высказанные двумя разными людьми, но при этом, несмотря на кажущуюся непримиримость самих идей и приближающиеся к враждебным отношениям между их авторами, вместе составившие основу квантовой механики. Противостоящие одна другой идеи принадлежали Гайзенбергу, которого немало вдохновлял Бор, и Шрёдингеру, которого вдохновляло нечто иное. Создатели нового описания мира пришли к осознанию, что структуру атома нельзя постичь, распространяя на него привычные модели и полагаясь на интуицию и само собой разумеющиеся факты. Все, что само собой разумеется, обобщение опыта, накопленного в классическом мире, и сколь бы естественными ни казались нам некоторые вещи, их нельзя переносить в квантовый мир без абсолютной необходимости. Рассуждения без привлечения само собой разумеющегося требовали немалой дисциплины мышления, и первым тут достиг успеха Гайзенберг, июнь 1925 года. Он смог сформулировать правила описания квантовых объектов, очень строго следя за тем, чтобы иметь дело только с тем, что можно было в принципе извлечь из экспериментов, не привнося никаких самоочевидных идей. Электрон в атоме по Гайзенбергу вел существование, привязанное только к переходам между дискретными значениями энергии. Только тогда он заявлял о себе, излучая или поглощая порцию света определенной длины волны. Гайзенберг создал целую систему для обращения с дискретными величинами вместо обычных непрерывных. На ее основе удалось вычислить, математически вывести, энергетические ступеньки, разрешенные значения энергии, в атоме водорода. Атом был спасен. Электрон не оказывался в объятиях атомного ядра, отдав всю свою энергию в виде света. Проблема, о которой мы говорили во главе второй. Потому что в списке разрешенных значений имелась наименьшая энергия. С нее начинается список, и электрону, который ее приобрел, просто некуда бежать, отдавая энергию. Формализм получился достаточно громоздкий, Но это, тем не менее, был колоссальный прорыв. Дискретность присутствовала в нем с самого начала, и самой существенной способностью электрона в атоме оказывалась способность совершать скачки между разрешенными значениями энергии. Происходящее же между скачками представлялось неважным. Говорить о нем даже и не следовало. В условиях недоступности прямого наблюдения ему приписывалось не совсем полноценное существование. Справедливости ради надо сказать, что эти отчасти философские идеи о характере существования электрона в атоме добавились к математическому аппарату не сразу и заведомо не одновременно с написанием правильных формул, позволявших делать вычисления. Возможность вычислять была на первом месте, и согласие результатов с наблюдениями служило обоснованием формул. Формулы, тем не менее, все же несли в себе вопрос о своем смысле. Идеи по их интерпретации набирали силу в течение нескольких лет. И существенную роль тут сыграл старший коллега и до некоторой степени наставник, очень молодого тогда Гайзенберга, Бор. Он же взял на себя роль разъяснителя свойств квантового мира и наших отношений с ним для научного сообщества. Именно отношения исследователя и природы все больше выходили на передний план, тогда как физическому миру, самому по себе, Бор отказывал в полноценном существовании. Обсуждать следовало лишь то, что можно наблюдать, поэтому далеко не про все в квантовом мире имеет смысл спрашивать и не всему разумно искать объяснение. По Бору, истинность или ложность высказывания о какой-либо величине, относящейся к квантовому миру, зависит от используемого прибора, поэтому такие высказывания непременно должны включать в себя сведения об устройстве экспериментальной установки и об исходе эксперимента. Совсем другую идею по поводу того, как описывать квантовые явления, примерно с полугодовым отставанием от Гайзенберга, высказал Шрёдингер. Он предложил, рубеж 1925 и 1926 года, непрерывную схему описания квантовых явлений вообще. На первый взгляд, согласно идеям Шрёдингера, квантовые объекты слагались из чего-то типа разлитых в пространстве волн, которые решительно не испытывали никаких скачков, а эволюционировали с течением времени по закону, который Шрёдингер же и сформулировал, исключительно удачно придумал, и который превратился затем в основное вычислительное средство квантовой механики под названием уравнение Шрёдингера. Начал Шрёдингер тоже с того, что применил свое уравнение для математического вывода разрешенных значений энергии в атоме водорода, и с тех пор все тоже так поступают. Однако в его подходе было гораздо яснее, как действовать, по крайней мере, как записать нужные уравнения и для более сложных атомов. Математические чудеса, благодаря которым из непрерывного чего-то типа волны получалось дискретное, энергетические ступеньки, согласующиеся с экспериментом, были красивы и содержательны. Свирепая энергия все-таки производит определенное число, действуя на очень специальный математический объект, как вкратце обсуждалось ранее. Однако не все шло гладко. Очень быстро выяснилось, что с задачей стать материалом для построения квантовых объектов эти вроде бы волны не справляются. Фундаментальная причина состояла в том, что они в действительности не бегают по пространству таким образом, что каждому квантовому объекту отвечает своя волна. Это обстоятельство глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Да, в числе мотиваций самого Шрёдингера была идея, что объекты, считающиеся частицами, электроны, проявляют волновые свойства. Эту идею несколько ранее высказал де Бруэль, а немного позднее, в 1927 году, она стала экспериментальным фактом. Но при этом не верно, что в системе из нескольких электронов каждый представлен своей волной. Ничего подобного в схеме, предложенной Шрёдингером, нет. Там необходимо сразу указать столько точек в пространстве, сколько у вас электронов. И только тогда будет математически определена величина, амплитуда, этой вроде бы волны, и относиться она будет ко всем электронам вместе взятым. Связь с событиями в отдельных точках физического пространства при этом теряется. Неудивительно, что Гайзенберг воспринимал конкурирующую фирму в штыки. На научных собраниях выступал с обоснованной критикой, а в переписке не очень стеснялся в эпитетах, доходя чуть не до «отвратительное». Удивительно, однако, что выявленные недостатки шрёдингеровского подхода мало чему помешали. Шрёдингер же не только решил атом водорода, но и сумел математически показать, каким образом из его подхода к квантовой теории воспроизводится весь подход Гайзенберга целиком. По существу, продемонстрировал, что эти два подхода математически эквивалентны друг другу, несмотря на радикальное различие в форме и вообще кажущуюся противоположность. В итоге оказалось, что по сути одну и ту же теоретическую схему открыли дважды, независимо и на двух различных языках, достаточно различных для того, чтобы поначалу выглядеть антагонистами. Это не самая частая ситуация в истории науки, а с учетом того, насколько абстрактные конструкции при этом использовались, вообще единственная. Заодно это было веским свидетельством в пользу только-только придуманного формализма квантовой механики. С тех пор у нас есть единая квантовая механика, хотя и бывает, что находится повод говорить о матричной механике или волновой механике. Это Гайзенберг и Шрёдингер, соответственно. Непримиримость двух подходов закончилась их вынужденным примирением ввиду математической эквивалентности. А вот представление о природе реальности, стоящее за каждым из двух видов математического формализма, оставались различными. Различие взглядов уходило вглубь до разногласий о том, из чего состоит мир и в каком отношении с миром находится наше знание о нем. При этом никуда не делась проблема, что шрёдингеровские волны — это не волны в пространстве. Эйнштейн в одном своем письме отзывался о текущем состоянии дел квантовой науки так. «Квантовая теория подверглась полной шрёдингеризации, из-за чего имеет много практических успехов». А затем продолжал. «Но это, тем не менее, не может быть описанием реального процесса. Здесь тайна». Мы вернемся к уравнению Шрёдингера в главах 9 и 10. Тайна там действительно есть.